И сегодня хотел бы немножко вместе с вами остановиться на очень интересной и очень важной теме, которая волнует прежде всего меня самого. Каждая моя проповедь, она прежде всего переживаемая мною самим, и она прежде всего для меня. Когда я изучаю тот или иной текст Священного Писания, я проникаю в глубину того, что этот текст просвещает во мне или показывает жизнь такой, какая она есть, сквозь призму моего собственного восприятия мира, насколько это помогает мне быть ближе к Господу и жить лучше им. Я хотел бы начать с аналогии, которую попрошу каждого из вас сделать. Вы бывали когда-нибудь на празднике, который вам был далеким, который был не вашим праздником? Ну, например, вы куда-то приехали к своим друзьям, остановились у своих друзей, и потом вдруг узнаете, что, оказывается, у друзей ваших друзей свадьба сегодня. И так как вас некуда девать, вас берут с собой туда, на эту свадьбу друзей ваших друзей. Вы присутствуете там, и вы ничего не понимаете. Вы понимаете, что есть жених, невеста, вы понимаете, что кто-то там радуется, что кто-то дает пожелания. Для кого-то эти жених и невеста родные люди, дорогие, близкие, они изливают душу. Но вы, находясь там, вы чувствуете себя, как будто эта вся свадьба где-то мимо вас проходит. Она не ваша, это не то, что близко вам. Примерно подобное переживают сегодня очень многие люди, когда они празднуют Рождество Иисуса Христа. Они присутствуют в этом торжестве, когда очень много всего происходит, когда хорошая музыка, когда очень эстетично оформлено все, когда люди радуются и торжествуют, и изливают душу. Но некоторые присутствуют здесь же, и это не их праздник. И они не понимают, о чем же толком идет речь. И может быть приятно за других, что другие празднуют и другие радуются, но сами они так и не стали причастниками этого. Я сегодня хотел бы помочь всем присутствующим здесь избежать такой участи. Я хотел бы, чтобы Рождество сегодня стало близко, понятно, доступно и естественно для каждой души, для каждого, кто здесь есть. И для каждого, кто смотрит нас сейчас, я знаю, что сотни или, может быть, более сотни, многие сотни, так скажем, компьютеров сейчас подключены по всему миру. Для нас это особая привилегия, соприкасаясь с Божьей истиной, проникать в ее сердцевину, идти на глубину, на суть того, чтобы эта истина, она действительно оживляла нас. Рождество Иисуса Христа, или Бога воплощения, оно подобно изумруду, в ярком ожерелье Божьих великолепных дел во Вселенной. Представьте себе Бог, который больше Вселенной. Вселенная, она в Божьих руках. И вот было время, когда Вселенной не было, и у Бога был план. Он задумал Вселенную как инструмент, посредством которого Он создает Церковь. То есть главная цель всех Божьих дел – феноменальных, ярчайших Божьих дел. В принципе, каждое Божье дело – это шедевр. Изучайте любую сферу науки, искусства, и вы обнаружите в каждом Божьем деле шедевр. Но из этих шедевров складывается мегашедевр. Самый главный, главная цель всего того, что происходит, это создание Церкви. То есть Вселенная существует в качестве инструмента, посредством которого Бог создает Церковь. Об этом написано. Ефесянам 1 глава, 22-23 стихи сказано о финале, финале всего того, что будет здесь во Вселенной. «И все покорил под ноги Его», то есть под ноги Иисуса Христа, «и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Окей, у нас теперь есть начало, и у нас есть самый конец. Бог предусмотрел Вселенную для того, чтобы генерировать Церковь, которая является невестой Иисуса Христа, которая является Его телом, главой которого Бог сделал Иисуса Христа. Теперь, когда мы посмотрим на церковь, то вот невеста церковь, она состоит из людей. Людей, которые представляют собой особую форму творения, которые наделены особыми качествами, присущими божеству. Первые такие качества мы наблюдаем, проявляются у Адама и Евы в самом начальном пути творения. Человек был создан, это единственное творение, создано по образу и подобию Божию. То есть в человеке в самом начале были элементы, которые отражали Бога. Но это не все. Дело в том, что Бог предусмотрел особый путь, посредством которого вот этот человек может соединиться с Ним, то есть соединиться с Богом через Иисуса Христа. Здесь же послание к Ефесянам апостол описывает, как это происходило. Посмотрите, 2 глава, 5 стих. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Заметьте, для того, чтобы мы могли попасть на небеса, чтобы мы стали частью церкви, для этого был только один путь. Для этого мы должны были быть воскрешены вместе с Иисусом Христом. А для этого Иисус Христос должен был принять человеческую плоть, прожить человеческую жизнь, взять на себя человеческий грех и вину за него, принять смерть за человеческий грех и воскреснуть. И вот тогда мы можем быть воскрешены вместе с Ним. Процесс того, о чем мы говорим только что, процесс вот этого соединения нас с Иисусом Христом, достаточно сложный процесс, о нем много говорилось, и мы даже здесь очень много говорили. Кстати, я хочу вам порекомендовать серию проповедей, которая была 3 года тому назад. Мы посвятили весь декабрь тому, чтобы детально исследовать тайну Боговоплощения, то есть что произошло. Эта серия называется «Тайна благочестия». И мы подробно разбирали, для чего Христос пришел. Во-первых, Он пришел, чтобы взять на себя грех человека. Дальше Он пришел, чтобы умереть. У меня есть такая проповедь «Родился, чтобы умереть». Он пришел, чтобы прожить праведную жизнь. И есть проповедь «Родился, чтобы жить». Дальше Он пришел, чтобы воскреснуть. Мы уже смотрели, почему нужно воскресение. И мы говорили о том, что Иисус Христос, Он воскрес для того, чтобы мы могли вместе с Ним воскреснуть. Кроме того, Он стал человеком, чтобы вознестись на небеса, чтобы Он поднял человека на небеса. Как я уже говорил, мы подробно на этом останавливались. Сегодня я бы хотел сделать шаг еще дальше. Еще немножко глубже посмотреть на то, каким образом вот все то, что Христос сделал тогда, очень давно, каким образом это сегодня близко к нам. И больше всего, каким образом это близко к тебе, дорогой друг, к вам сегодня, чтобы Рождество сегодня был вашим праздником. Чтобы вы не были сегодня, как на той свадьбе, которая далека от вас. Когда мы говорим о этом явлении, самый, наверное, яркий текст, который помогает нам это понять, я нахожу в первом послании Иоанна. Первое послание Иоанна, может быть, не тот текст, который привычно считать рождественским текстом. Тем не менее, на мой взгляд, это один из наиболее выдающихся текстов, который помогает нам понять сущность. Мы коснемся сегодня аспекта Боговоплощения, который связан с тем, что Божий Сын родился на землю, чтобы принести в человеческий мир особую, настоящую Божью жизнь. Эти слова написаны уже престарелым апостолом. Апостол, который уже прожил жизнь, он уже видел церковь, как она сформировалась. Он был один из самых близких к Иисусу Христу апостолов. Он был человеком, который хорошо знал Христа, и он очень хорошо знал его душу. Он хорошо знал суть всего того, что происходило тогда в самом начале. И вот как он пишет, когда он представляет своим уже ученикам, или, может быть, ученикам своих учеников, это уже дедушка, примерно 90-е годы первого века, о том, что было от начала, о том, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Как я уже сказал, на мой взгляд, это один из наиболее ярких текстов Священного Писания, который, к сожалению, не читают в Рождество или редко читают в Рождество. Но это, как я уже сказал, чрезвычайно важный и очень глубокий текст, который помогает нам увидеть очень удивительную сторону Боговоплощения. Он помогает нам увидеть откровение Божьей жизни, пораженному смертью человечеству. В этом послании апостол раскрывает нам несколько аспектов этого процесса. Он представляет нам прежде всего сам элемент откровения жизни, то есть каким образом жизнь явилась. Мы с этого и начнем. Мы посмотрим на то, как апостол говорит о явлении жизни. Потом немножечко подробнее рассмотрим выражение этой жизни, то есть что это значит, что это за жизнь, которая явилась, которая была открыта. И в самом конце буквально несколько слов скажем по отношению того, как эта жизнь обретается. Итак, явление жизни. Как я уже сказал, Иоанн, будучи одним из близких к Иисусу Христу учеников, он говорит о сути христианства. К моменту того времени, когда Иоанн пишет это послание, к этому времени христианство уже сформировалось, и вокруг него появилась реакция. Самая разная реакция. Люди философствовали о христианстве, люди искали какой-то мистический смысл таинственный в христианстве, люди пытались, извращая христианство, подогнать его под свои собственные вкусы. И вот когда апостол представляет христианство своим ученикам, он хочет, чтобы они выкристаллизовали эту суть, и он начинает с утверждения того, что то, что он говорит, очень достоверно. Еще раз посмотрите на эти слова. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. То есть он говорит как свидетель. Он говорит, я сам лично был, я сам лично видел. Он знает, что его дни уже сочтены, он уже престарелый человек. И он передает своим ученикам это свидетельство. Он говорит, я лично это видел, я это рассматривал, мои руки осязали. То есть он говорит, это не оптическая иллюзия, это действительно реальный факт. Это то, что мы видели. Но посмотрите, что он говорит дальше. Вместо того, чтобы объяснять, это было в такой-то деревне, это было с такими-то людьми, это было в такой-то исторический отрезок времени, как это делает евангелист Лука или евангелист Матфей. Вместо этого Иоанн вдруг переключается и входит в совершенно другую тему. Он говорит, жизнь явилась. Ибо жизнь явилась, второй стих. И мы видели и свидетельствуем, заметьте, как он перекликается с началом. И мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь. Иоанн как бы пытается достучаться до людей, которые уже ассоциировали христианство с чем-то другим. Уже у них было много всего, чего-то внешнего, чего-то привлекающего их, и что заслонило собой самую суть. Он говорит, в Рождество. В тот момент, когда Бог воплотился, произошло чрезвычайно великое действие во всей вселенной. Жизнь явилась. Эта презентация жизни включает в себя несколько интересных аспектов. Прежде всего, он говорит о жизни, называя ее интересным термином. Он называет ее вечной жизнью. Во-вторых, он говорит, что эта жизнь исходит непосредственно от Бога. И дальше он говорит о том, что она стала доступной нам. Давайте быстренько посмотрим на эти три категории, которые помогают нам понять глубже, как Иоанн представляет себе Боговоплощение и как он хочет, чтобы мы могли понимать его. Во-первых, это вечная жизнь. Как я уже сказал, что в этот момент, к этому времени, когда Иоанн пишет это послание, уже появилось много разного рода философов, которые низвели истинную веру на уровень религиозных рассуждений. Уже сформировались традиции, которые низвели настоящее христианство на уровень исполнения обрядов. Уже к этому времени появилось много мистиков, которые низвели настоящую веру на уровень каких-то подвигов мистических, какое-то подвижничество, которое облекалось в религиозную окраску, и это выдавалось за особое христианство. Вскрывая эту проблему, апостол начинает и заканчивает свое послание очень ясным утверждением. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Посмотрите, первый и второй стихи мы только что прочитали, о чем говорят. Давайте еще раз посмотрим второй стих. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь». Теперь перелистните это послание и посмотрите в самый последний стих, точнее, в предпоследний стих. Он заканчивает все это послание, он начинает его с жизни, и он проходит до самого конца, и в самом конце он говорит очень ясную вещь. 20 стих, 5 глава, 20 стих. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог, и что еще? И жизнь вечная». Заметьте, как он начинает с одной точки и заканчивает этой же самой точкой. И все, что между, помогает нам понять его главный смысл. Что он пытается донести до нас сегодня. Как я уже говорил, друзья, в самом начале, что у каждого из нас существует опасность, что Рождество – это не наш праздник. Что Рождество – это чей-то праздник. И мы здесь гости гостей непонятно для чего. Иоанн помогает нам сделать так, чтобы Рождество стало близко для нас, и чтобы оно стало естественным и действенным. Иоанн считал очень важным, чтобы люди знали, что в Рождество, в момент, когда явился Иисус Христос, явилась жизнь. И не просто жизнь, жизнь, о которой он говорит, вечная жизнь. Эта фраза нуждается в объяснении. Если вы меня сейчас слышите, то вы, наверное, живы. Я так думаю. И тогда возникает вопрос. Если мы сейчас живы, то о какой же там еще жизни здесь говорится? Ведь люди-то все и так были живы, когда родился Иисус Христос. Почему Иоанну нужно было это так плотно и так глубоко и так много доносить до людей? Ибо жизнь явилась. Есть причины. Мы немножко лучше можем узнать об этой причине, когда мы посмотрим на некоторые тексты, которые мы находим в другой книге, написанной этим же автором в Евангелии Иоанна. Евангелие Иоанна, 1 глава, 4 стих написано. «В нем была жизнь». И жизнь была свет для людей, или свет человека. Речь идет вот о чем. В первой главе Евангелия Иоанна, евангелист Иоанн представляет общий концепт христианства. И он описывает, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и оно было вначале у Бога, и все через него начало быть, что начало быть. Вы помните, он описывает этот грандиозную картину вообще всего того, что существует во Вселенной, и каким образом Бог генерировал или рождал из себя все. И дальше он переходит сразу из вот этого широкого угла, он сразу фокус свой сужает, и он zooms in, он просто сразу же наводит свою линзу на Вифлеем. И он говорит, в нем была жизнь, и жизнь была свет для людей. Когда речь идет о вечной жизни, которая была в Иисусе Христе, вечная жизнь по сравнению с той жизнью, которую имеют люди, она в действительности так отличалась, как свет отличается от тьмы. Это совершенно другая жизнь. Эта другая жизнь, друзья, отличается не только тем, что мы грешные люди. Понятно, Христос безгрешный. И его жизнь, естественно, отличается безгрешностью от нас. Но есть еще некоторые аспекты, которые отличают его жизнь, которую он принес на землю, которую он принес на человеческий уровень, отличают ее от нашей жизни. В Евангелии Иоанна, в 5 главе, 26 стихом, Иисус Христос говорит следующие слова. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Вы знаете, что только Бог имеет жизнь в самом себе? У всех у нас наша жизнь зависима от кого-то. Мы получили жизнь от родителей. Мы получили жизнь благодаря тому процессу, который Бог заложил в эти живые клетки. Эти живые клетки могут функционировать определенным образом, и мы физически живем. Но только Бог единственный, кто имеет жизнь в самом себе. Вот почему Он сущий. Написано «Я есмь сущий», или по-английски «I am who I am», или по-еврейски «Яхве». Это говорит о самосуществовании, о том, что Бог самодостаточен онтологически, то есть как источник жизни. Он не нуждается ни в чем другом, чтобы эта жизнь появилась. Теперь слушайте, что здесь написано. Как Отец имеет жизнь в самом себе, так Он дал Сыну, воплощенному Богу, такое же качество жизни. Вот почему Иоанн пишет и говорит: «Я хочу, чтобы вы знали, что явилась вечная жизнь». Когда рождаются дети, написано, люди говорят, появилась еще одна жизнь, еще одна жизнь, еще одна жизнь. Миллиарды жизней появляются. Но когда родился Иисус Христос, появилась жизнь совершенно другого диапазона, совершенно другого качества и другого типа. Соприкасаясь с Рождеством, мы имеем дело с беспрецедентным явлением уровня Вселенной. До грехопадения Адам не знал смерти, у него не было греха, то есть, казалось бы, у него была жизнь, но та жизнь, которую принес Иисус Христос в себе, качественно была намного выше, чем та жизнь, которая была у Адама до грехопадения. То есть, когда мы говорим о том, что Иисус воплотился, Божий Сын воплотился, здесь произошло просто это гигантский шаг в развитии человечества. Бог продолжает расширять рамки, границы человечества. Суть их заключалась в следующем, что теперь вот это бытие Божие вместилось в человеческую плоть в Иисусе Христе. Вот почему небо над Вифлеемом ликовало. Слава Вышних Богу на земле мир. Это не просто был ажиотаж, который нагнетали там, стояли там какие-то эти архангелы, которые всех, ну давайте, давайте, ну-ка давайте, сейчас подготовимся, сейчас воспоем, давайте, а то вот уже вот-вот сейчас волхвы там, вернее, пастухи уже ждут, мы перед ними должны выступить. Совершенно не так было. То есть в момент, когда родился младенец, стало сразу очевидным вот это проявление божественного шедевра. Бог нашел удивительнейшее решение, которое просто разрывало умы людей своим чрезвычайным, чрезвычайным великолепием. Итак, это вечная жизнь. Второе. Когда Иисус родился на земле, когда Бог воплотился, Он принес на человеческий уровень полноценную жизнь. Здесь так написано: «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Дело в том, что после грехопадения человеческая жизнь, она превратилась в бесконечную и безрезультатную погоню за счастьем. Люди изо дня в день, из века в век, из культуры в культуру, от континента к континенту, они только тем живут, что они ищут возможности удовлетворить себя. И не находят. Не находят, потому что ищут там, где никогда не найдешь. Так вот, Иисус Христос явил полноценную Божию жизнь, выраженную в человеке. Только Бог абсолютно полноценен. Только Бог имеет полный мир. Только Бог имеет полнейшую удовлетворенность. Только Бог имеет вот это совершенство внутреннего баланса в себе, с себе самому. И теперь смотрите, Иисус берет и вот этот глобальный мир, эту глобальную жизнь, Он приводит на уровень человеческой жизни и делает человека способным иметь такую жизнь. Вот почему мы празднуем сегодня Рождество. Когда-то Филипп, один из учеников Иисуса Христа, задал ему вопрос: «Покажи нам Отца». Иисус отвечает ему, Иоанна 14:9: «Видевший меня, видел Отца». Как же ты говоришь: «Покажи мне, покажи нам Отца»? То есть он говорит о том, что я живу его жизнью. Очень интересная эта жизнь. Это не жизнь какого-то затворника, который сидит там где-то в келье, где-то далеко в монастыре, и который сидит и живет Божьей жизнью. Это не так. Эта жизнь, она реально соприкоснулась со всеми недостатками и проблемами мира. Вот в чем особенность. Многие христиане, они говорят: я бы жил жизнью Божией, если бы не они, не она, если бы не эти условия неудобные, если бы не эти трудности, а здесь здоровья нет, здесь люди относятся ко мне плохо, здесь у меня не хватает денег, у меня не хватает возможностей и так далее. И вот эти все обстоятельства вокруг, они, кажется, лишают нас жизни. В действительности не так. В действительности жизнь, которую принес Иисус Христос, Он принес ее не на какой-то остров отдельных людей, которые имеют какую-то особую привилегию по-особенному жить. Совершенно не так. Эту жизнь, которую принес Иисус Христос, эта жизнь способна проявлять Божью жизнь в самых сложных обстоятельствах. Иисус жил Божьей жизнью, находясь в реальности пораженного грехом мира. Он ощущал голод и жажду, точно так же, как и мы. Его тело ощущало боль и ощущало холод. Ему угрожали, против него враждовали, на него клеветали. Его поносили всем, чем только возможно. Его предавали, его били, над ним истязались. Его в конце концов прибили ко кресту и распяли. И во всем этом он явил Божью жизнь. Вот почему мы празднуем праздник, ибо жизнь явилась. Он пришел, зная, что нам придется жить в этих сложных обстоятельствах. И он пришел для нас, чтобы нам дать эту жизнь, чтобы мы были способны ее прожить. Чтобы мы могли иметь эту Божью жизнь, которая сделает нас способными правильно относиться ко всему тому, что вокруг. Он не раздражался, когда ученики его спорили о том, кто будет выше в Царстве Небесном. Причем они делали это в тот самый момент, когда он говорил о своих страданиях. С вами случалось, когда вы хотите что-то сильно сказать, вам кажется, это такое важное, и вдруг вас перебили. И люди совсем на другую какую-то тему перевели разговор, и вы как бы остались в стороне. И вы чувствуете себя неудобно как-то. Чувствуете себя несколько униженным. Теперь представьте, когда вы говорите самое сокровенное. Когда вы говорите о самой большой боли. Когда вот пришло время, долго не могли говорить. Помните, Христос написано, с того времени только начал говорить. До этого он не мог им говорить по определенным причинам. Вот сейчас надо сказать. Вы говорите, а эти люди, они говорят совершенно о другом. Они говорят о своих интересах. Причем о мелких интересах. Они говорят, они делят то, чего нет еще совершенно. Причем кто эти люди? Это вот единственная близкая группа людей, единственная, кому он мог доверить эти слова. Никому другим даже не мог доверить. Посмотрите на реакцию Иисуса Христа. Он не сказал так: ну, знаете что, теперь месяц с вами не разговариваю. Вы посмотрите на них. Перед ними здесь расстилаешься, последовательно их учишь. Все им объясняешь, они тебе бабах, плевок в лицо. Он вполне мог бы об этом думать, и вполне мог бы это говорить, и вполне законно мог бы говорить. Но Божья жизнь, вот эта жизнь, которая была у Отца, и которая явилась нам, Божья жизнь реагировала по-другому. Божья жизнь имела достаточно силы, чтобы посмотреть на этих учеников и сказать им: вы знаете, князья и вельможи делят места, кто будет выше, чтобы господствовать друг над другом. А между вами пусть так не будет. Потому что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, а чтобы послужить и отдать жизнь свою для искупления многих. Вот эта жизнь явилась. Вот эта полноценная, настоящая, богатая жизнь явилась к нам сегодня. И именно эту жизнь мы сегодня празднуем, друзья. Ваш ли сегодня праздник? Встретились ли вы с этой жизнью? Знакома ли она для вас? Эта жизнь, которую принес Иисус. Эта жизнь давала ему силы оставаться спокойным тогда, когда его арестовывали в Гефсиманском саду. Эта жизнь давала силы не бояться, когда он стоял перед лицом Пилата. Эта жизнь сделала его способным не проклинать гонителей, когда он висел на кресте. 1 Петра 2:23 написано: будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Друзья, Иисус продемонстрировал божественную жизнь свободы и уверенности в условиях ограничений греховного мира. Итак, мы говорили о двух уже аспектах жизни, которая явилась. Это вечная жизнь, это полноценная Божья жизнь. И несколько слов о третьем аспекте. Это была доступная жизнь. Заметьте, как начало этого стиха и конец стиха говорят об одном и том же. Это, кстати, очень распространенный литературный прием в древней литературе, когда начало и конец говорят о чем-то, когда хотят подчеркнуть важность этого. И вот здесь, если все послание говорит об этом же, мы говорили в начале и в конце, то вот этот стих тоже содержит в себе такую интересную конструкцию. «Ибо жизнь явилась», он говорит. Точнее, если перевести, «жизнь была явлена». И мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и опять была явлена нам. Очень важный элемент. Бог безгранично выше нас. Я уже вчера говорил, вчера и позавчера, кажется, упоминал об этом, что мы не можем видеть многие явления без специальных приборов. У нас у людей нет инструментов, например, в нашем теле, которые позволяли бы нам регистрировать радиоволны или магнитные волны. Мы точно знаем, что они есть, но мы не способны их увидеть. То есть для этого нужна специальная помощь. Когда мы говорим о Боге, Бог – это реальная личность. Бог – реальная сущность, которая существует. Вопрос только в том, что мы совершенно не имеем инструментов, чтобы его увидеть. Так написано, Иоанна 1:18. «Бога не видел никто никогда». Мы знаем, конечно, что Бог открывает себя. Кстати, мы можем знать Бога настолько, насколько Он нам откроет себя. Некоторые люди претендуют на что-то большее, на что-то другое, но в действительности это не так. Если Бог не даст, не снабдит нас инструментами, которыми мы можем видеть Его, или не откроет себя в той форме, в которой мы способны Его регистрировать или понимать, мы не способны будем Его увидеть. Первое, через что Он открыл нам себя, это творение. Творение – это результат того, что Он делает. И когда мы смотрим на грандиозность творения, когда мы смотрим на информацию, которая заложена в творении, когда мы смотрим на порядок, как эта информация выстроена в творении, мы смотрим и видим, там должен быть Бог. Второе. Бог говорит через свое слово. Он посылал пророков, которые говорили человеческим языком. То есть Он вдохновлял их, Он вкладывал свое знание, вдохновляя их, чтобы они передавали нам истину о Нем. Но самая максимальная форма того, как Бог открывает себя нам, проявилась в Иисусе Христе. Вот почему Иоанн и говорит здесь, послушайте, «Бога не видел никто никогда», дальше написано, «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». То есть, когда мы говорим об Иисусе Христе, мы говорим о том, что Иисус Христос представляет собой уникальнейшую форму того, как Бог являет себя людям. Я уже говорил, что Бог – это грандиознейшая гигантская личность. Мы не способны ее охватить. Мы не способны своим сознанием охватить даже пространство все. Попробуйте подумать о вечности, и ума не хватает, чтобы о вечности думать. Мы не способны думать о многих земных вещах. Помните, Иисус говорил когда-то Никодиму в 3 главе Евангелия Иоанна, он говорит, если я тебе говорю о земном, и ты не понимаешь, что будет, если я буду говорить о духовном. Так вот, смотрите, что Бог делает. Бог берет и создает такую версию себя, если так можно сказать. Он умаляет себя. He shrinks him down. Это невозможно понять. Но он умаляет себя, гигантского Бога, до такой формы, которую мы способны видеть, которую мы способны понимать, которую мы способны осязать. Вот почему Иоанн говорит, мы осязали и рассматривали. Об этом написано в послании к Филиппийцам. О многих других местах есть, но самый яркий текст Филиппийцам, 2 глава. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек. Это феноменальная истина. Бог явил себя в доступной форме. Он мог бы являть себя так, что мы не способны слышать. Вот представьте себе, сейчас кто-то по радио здесь являет себя, передает, а у нас нет радиоприемника. Передачи идут, вовсю идут, громко идут передачи, а мы не способны зарегистрировать. Он явил себя в такой форме, в которой мы способны увидеть. Он сделал это доступным. Конечно, когда он сделал это доступным, он обязательно что-то оставил вне. Это ясный факт. Мы же не можем все узнать, всего увидеть. Поэтому Он сохранил в Иисусе Христе самое главное, что мы должны понимать. И вы знаете, чем было это самое главное? Это была Божья жизнь. Еще раз Иоанна 5:26. Ибо как Отец имеет в самом себе, имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Я это могу сравнить с определенным технологическим процессом. Я думаю, здесь очень многие люди пользуются телефонами, в которых есть интернет. Так вот, в моем телефоне есть специальная программка Grace to You. Слышали, может быть, есть такая миссионерская организация, которая занимается тем, что она транслирует в интернете проповеди. У них есть большой, их основной веб-сайт на интернете. Этот большой сайт, он слишком большой для маленького телефона. Поэтому люди сделали app, application, сделали специальную маленькую программку, через которую я могу попасть на этот сайт. И я не только могу попасть на этот сайт. Эта программка, она сокращенная, то есть я не все могу делать через нее, как если бы я взял настоящий компьютер и пошел бы на этот сайт. Но она сохраняет главное. Знаете, что она сохраняет? Возможность слышать проповеди. Этот сайт для этого существует. Это главная его задача, возможность слышать проповедь. Что-то подобное произошло с Иисусом Христом. Он умолил себя. Он умолил себя до уровня, доступного для нас. Но умоляя себя, он сохранил главное. Он сохранил Божью жизнь, которая нам необходима. Сегодня люди философствуют о всяких разных вещах. А как было вот это? А как было вот это? А как произошло непорочное зачатие? А как там ангелы и херувимы? А сколько их помещается на кончике иголки? Там, и так далее. Всякие разные вещи. Все это сокращено. Все это там, попадем мы на небеса и будем потом изучать все это. Сейчас в Иисусе Христе главное – жизнь явилась. Жизнь, которая нужна нам с вами. Итак, в Рождество Иисус Христос сошел с небес для того, чтобы открыть нам Отца и передать нам Его жизнь. Давайте посмотрим немножко на выражение этой жизни. В чем же выражается? Когда мы говорим о жизни Иисуса Христа, которую Он принес, это вечная жизнь, это не просто отсутствие смерти. Некоторые люди так представляют. Вечная жизнь – это просто отсутствие смерти. Писание говорит о том, что Божья жизнь, принесенная Христом, это жизнь совершенно иного качества. Апостол Иоанн, посвящая свое послание теме вечной жизни, которая была у Отца и потом через Иисуса Христа была явлена нам, он подчеркивает, что эта жизнь несет с собой настоящую, или, как он говорит, совершенную радость. Давайте еще раз прочитаем со второго стиха. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, о том, что мы слышали, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом, и это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенная». Дело в том, что Божья жизнь, вошедшая в человеческий мир с рожденным младенцем Иисусом, она дает нам возможность обрести ту полноту, для которой мы изначально были созданы, полноту Божьей жизни в нас. Проблема многих христиан заключается в том, что они, соприкасаясь с христианством, они познают информацию о Христе, но они не познают жизни Иисуса Христа. Когда-то Дуайт Муди, известный евангелист прошлого, он очень точно сказал, он сказал следующее: «Наша великая проблема – транспортировка непережитой истины. Мы пытаемся передавать то, что мы никогда не испытали в своей собственной жизни». И в этом большая беда многих христиан, что они соприкасаются с христианством, веруют в христианство, говорят даже другим о христианстве, но они никогда не обрели, никогда не пережили вот этой настоящей жизни. Дело в том, что спасение – это больше, чем постижение правильной информации, друзья. Спасение – это постижение жизни, принесенной Иисусом Христом с небес. Вам приходилось когда-либо встречаться с людьми из другой культуры? Например, приехали люди откуда-то из совсем далекой из культуры, далекой от западной культуры. Вот. Или же, если вы познакомились с какими-то людьми поближе, и вы увидели, что эти люди воспитывались совершенно не так, как вы воспитывались. И вы сталкиваетесь, и вы видите, что этот человек делает все не так. Он очень многие вещи делает по-другому. Встречались, наверное, с такими людьми. Так вот, когда Иисус Христос пришел на землю, Он принес совершенно другую жизнь. Он принес другую культуру жизни. Сегодня ведется много разговоров по поводу контекстуализации, по поводу культуры и идентичности с той или иной культурой. Вы знаете, когда Иисус Христос пришел на нашу землю, Он принес свою уникальную культуру или субкультуру, как бы это назвали сегодняшние социологи. Нам нужно это понять. Иногда нам кажется, что Иисус, Он или из того, о чем пишут современные специалисты по миссии и так далее, кажется, что Иисусу Христу нужно было идентифицировать себя с культурой фарисеев или с культурой саддукеев, которые были близки, но немножко отличались. Это своеобразные агностики современные. Или с культурой зелотов, которые были частью вот этого блока иродиане, которые стояли за Вильну или независимую там Палестину, то есть свободную Палестину. Вот. Или же с культурой римлян и их здесь приспешников-мытарей. Или же ассоциировать себя с культурой мытарей и грешников. И Иисус Христос только бы нос по ветру держал бы. Так, на какую культуру здесь сейчас нужно переключиться? Или с культурой философов разных. Совершенно не то. Иисус Христос пришел, и как мощный прожектор, Он принес свою культуру. Нам нужно это ясно понимать. Нам нужно ясно понимать, Христос пришел не на поклон к человеческой культуре. Он сам является законодателем, и Он сам генератор культуры. Это был бы полный финиш всего христианства, если бы Богу нужно было ходить на поклон генераторам культуры современного мира. Христианство совершенно по-другому устроено. Он принес жизнь. И эта жизнь, полная жизнь. Чем же она отличается, эта жизнь? Это очень интересно. Какие составляющие небесной культуры? Какие составляющие культуры жизни Иисуса Христа, Его вечной жизни? Когда мы смотрим на то, что написано об Иисусе Христе, мы можем видеть это. Составляющая номер один. Самая первая составляющая культуры Иисуса Христа – это святая жизнь. Полистайте, почитайте, рассмотрите. Так как это делал Иоанн, его ученики. И вы убедитесь, что для Христа не было ничего важнее, как жить чисто. И он настолько этим дорожил, что пройдя все самые сложные обстоятельства жизни, написано, он не согрешил нигде. Это для него было ценностью номер один. Это backbone of his culture. Это главная составляющая часть его культуры. Евреям 4:15. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Но не согрешил, в оригинале написано. Искушен во всем, но не согрешил. Причина? Для него было это сверхважно, это его натура. Все то, что связано с грехом, отталкивало. Его жизнь, подобно маслу, не смешивалась с водой. Она не смешивалась с грехом. Иисус не согрешил в пустыне. Тогда, когда каждая клетка его тела, она буквально кричала о хлебе. Когда дьявол подошел к нему и апеллируя к его плотским желаниям, причем легитимным желаниям, законным желаниям, он хочет есть. Он 40 дней не ел. И дьявол предлагает ему вариант. Он предлагает ему вариант, каким образом сделать это. И когда Иисус сталкивается с тем, что это греховный вариант, культура Иисуса Христа отвергает этот вариант. Его жизнь не позволяет это сделать. Он не грешил, когда он находился под давлением разных людей. Фарисеев, которые открыто враждовали против него, неблагодарных прокаженных, которых он исцелил, они ушли и забыли совершенно. Он не грешил. Он не грешил тогда, когда его собственные ученики, забыв про него, разбежались в Гефсиманском саду. Причина заключается не в том, что он же Бог. Нет, он жил как человек. Он принес нам настоящую жизнь, чтобы показать. Для него это самое главное. В этом самый главный элемент его культуры. Апостол Петр специально отмечает, что Иисус не грешил на Голгофе. Переживая самые тяжелые страдания, которые только может переносить человек, написано 1 Петра 2:22, он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Все это говорит о глубоком внутреннем качестве Божьей жизни, которая находилась в Иисусе Христе. Этой жизни противен грех. Иоанн, описывая, каким образом эта жизнь проявляет себя дальше в нас, в людях, он говорит, в людях, которые родились от Христа, 1 Иоанна 3:9, он продолжает и говорит, всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. То есть он говорит, как для Иисуса Христа святость была сверхважным фактором, так для рожденных от Него, имеющих Его жизнь, святость является самым важным элементом. Потому что он рожден от Бога. Жизнь эта, которая бежит от греха, ей грех противен. Есть ли у вас эта жизнь? Ваш ли сегодня праздник? Эта Божья вечная жизнь, живущая в сердце настоящего христианина, она является движущей силой его освящения. То есть она его ведет к тому, чтобы побеждать последовательно, удаляя из своей жизни остатки влияния плоти, греховного влияния плоти, которое есть у нас. во втором стихе этой же третьей главы написано: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем», то есть полностью, что будет. «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, какой Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Вот в чем культура христианской жизни. Это культура очищения. Это культура прогрессивного освящения в жизни. Некоторые люди понимают по-другому почему-то. Они думают, что свобода во Христе – это культура прогрессирующего загрязнения жизни. В действительности совершенно не так. Мы видим это очевидно. Здесь сказано, имеющий сию надежду очищает себя. Почему? Жизнь у него есть Иисуса Христа. Когда Иисус подводил итоги своего служения, была особая молитва, которую Он молился Отцу. И Он в этой молитве специально отмечает, что Он передал Своим ученикам жизнь. Короткие выдержки из этой молитвы. 17 глава Иоанна, 2 стих. «Так как Ты дал Ему, то есть Сыну, власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого и истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». Если вы посмотрите на эту 17 главу немножечко подробнее, то эта 17 глава представляет нам процесс, когда Иисус говорит в 6 стихе: «Я открыл», здесь у нас нету на экране этих слов, «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Посмотрите, здесь в этом тексте написано, что это вечная жизнь, я им дал вечную жизнь, что они знают Тебя теперь. В конце этой главы или в середине он объясняет, как эта жизнь практически выражается. 14 стих. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их от мира, из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, Он подчеркивает, как и я не от мира». Иисус Христос пришел на землю, и Он жил на земле реально, но Он никогда не смешался с ценностями мира сего. Никогда. Это невозможно. Это невозможно по причине той жизни с небес, которую Он принес в себе. Теперь, когда появились ученики, которым Он передал эту жизнь, Он говорит, и они никогда не смешаются. Потому что они точно не от мира, как и я не от мира. Это очень важный элемент, друзья. Это очень важный аспект, чтобы мы могли ясно понимать сущность того, что, чем живет мир. Мир – это система ценностей, это система мышления, которая построена на человекоцентризме. Разные формы есть проявления человекоцентризма, но есть два основных постулата человекоцентризма. Первое – это мнимая человеческая независимая значимость. То есть, когда люди живут с тем, что они, их собственное «я», их персона, их имидж имеют значимость независимо от Бога. Это первая ложная концепция, которая от дьявола унаследована. И вторая ложная концепция – это их похоти. Они живут для того, чтобы удовлетворять свои похоти. Разные похоти, разного рода похоти, но суть всегда одна и та же. Это концепция мира. Вот почему Иоанн подчеркивает, когда он объясняет реальность вечной жизни в своем послании, он подчеркивает 15 стих 2 главы. «Не любите мира, ни того, что в мире». И дальше говорит, кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. То есть он ясно показывает, что жизнь мира – это жизнь удовлетворения себя, своих амбиций, своих желаний. И Божий Сын, придя на землю, Он принес жизнь служения Отцу, и через Отца жизнь служения людям, прежде всего Своим ученикам, которых Он искупил, и через них Своей Церкви, и через нее возвещение спасающей благодати людям, которые не знают Его. Итак, это первая характеристика жизни, это жизнь святости. Вторая очень тесно связана – это жизнь послушания Слову. Вечная жизнь, которая принесена Христом. И нам нужно ясно понять, что если это наш праздник сегодня, мы говорим о той жизни, которая явилась в воплощенном Боге. И это жизнь святости, мы ясно видим. Второе, это жизнь послушания Слову. Слушайте, как говорит Иоанн об этом. О том, что было от начала, о том, что мы слышали, что мы видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели свидетельство, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Дело в том, что жизнь Иисуса Христа была жизнью совершенно других стандартов. Он пришел на землю, жизнь явилась, которая была светом человеку. В чем стандарт жизни Иисуса Христа? Первое. Иисус ясно понимал, что Бог является абсолютным владыкой, ради которого все существует. Не ради меня, не ради всяких финтов, которые есть сегодня в мире. Не ради прихоти и похоти, и желаний, и пожеланий. Иисус ясно понимал, что есть Бог, который владыка всего. И Он ясно понимал, что этот Бог самый мудрый. И Он ясно понимал, что этот Бог самый добрый. И поэтому вся жизнь Иисуса Христа была построена на признании своей собственной полной зависимости от этого владыки. Вот почему абсолютно каждый шаг, который сделан был Христом, он был сделан в согласии с волей Иисуса Христа, с волей Божией. Каждый шаг, который Сын Божий делал на земле, был отражением воли Небесного Отца. Когда мы говорим сегодня о том, что Божья жизнь проявляется в нас, мы говорим о реальных обстоятельствах, в которых мы можем избирать действия, исходящие из нашей собственной похоти, плоти, нашего эгоизма, нашей гордыни, наших претензий на значимость, или же того, что говорит Бог. Это очень важно, это лежит в глубине сердца каждого человека. Когда мы посмотрим на то, как Иисус победил вот это искушение, о котором мы сегодня уже говорили, искушение в пустыне. Дьявол подошел ко Христу, и он предложил ему вариант для того, чтобы удовлетворить его легитимную нужду. Преврати камень в хлеб. Для этого, правда, нужно было быть послушным дьяволу в этой точке. Заметьте, как отвечает ему Иисус Христос. Матфея 4:4. Он сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Что это значит? Я вам объясню это немножко детальнее. Я вчера говорил, что сегодняшнее второе собрание дольше, чем первое. Оно действительно, я вижу, что будет дольше чуть-чуть. Я вам объясню чуть детальнее. Это сверхважный элемент. Вот посмотрите, мы попадаем в какую-то ситуацию, в которой нам что-то хочется. Самые разные могут быть желания. От таких естественных, как хочется есть, до греховных желаний, похоти, злобы и всего прочего. И мы находимся в ситуации, когда раздражитель очень высок, очень сильно давит, хочется есть. Но единственный вариант, как удовлетворить свой голод, согрешить. Иисус говорит, я буду жить не хлебом в этой точке, а тем, что говорит Бог. Вот что означают эти слова. Я встречал людей, которые оправдывали свою похоть и говорили, ну, невозможно, попал в такие обстоятельства, ну, кто удержится? Ну, понимаете, я ж не деревянный. Люди начинают объяснять всякие разные вещи, в которых суть происходит в одной точке, когда стоит выбор, чем живет человек. Хлебом или Божьим Словом? Вот в чем жизнь Иисуса Христа. Имеете ли вы эту жизнь? Ваш ли сегодня праздник? 1 Иоанна 2:3, Иоанн говорит об этом. Он много об этом говорит. Я две цитаты только приведу. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. 5 стих. «А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в Нем». Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как он поступал. Это когда второй элемент. Мы говорили о жизни святости. В чем выражается жизнь Иисуса Христа? Это не просто какое-то аморфное, мистическое, непонятное явление. Это вполне ясная культура. Это культура неба, которая имеет свои составляющие. И первая составляющая – это жизнь святости. Вторая составляющая – это жизнь послушания Слову. И мы уже посмотрели, что это включает в себя целую систему жизни. И третье – это жизнь удовлетворенности, плода и свободы. Дело в том, что некоторые люди думают, что эта жизнь святости – это что-то такое тяжелое. Жизнь послушания – то же самое. Но в действительности жизнь, которую принес Иисус Христос, это была единственная полноценная жизнь, которая была когда-либо у людей. Он сам говорит, Иоанна 10:10, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели как? Так серенько, где-то беля порога». Совсем не так. «Я пришел, чтобы вы имели жизнь, и имели ее с избытком, чтобы она билась в вашем сердце». Посмотрите на свою жизнь, посмотрите на ваше христианство, посмотрите на сферу, в которой вы вращаетесь. Очень многие люди, они разочаровываются в христианстве по простой причине. Они никогда не отдались Иисусу Христу полностью, чтобы наполниться ее жизнью. Поэтому и живут так, били порога где-то. В своей сущности, в человеческой сущности, живет это стремление к полноте жизни. Человек бегает по всему миру. Вот посмотрите, если взять любую культуру, любого человека, в любой точке истории, все, чем занимаются люди, в поисках счастья. Душа человека жаждет счастья. И это счастье. Или эта жажда удовлетворяется только Иисусом Христом. И это не просто слова, друзья. Я знаю, многие люди, они слышат, многие христиане, они слышат это, они повторяют это, но сами не знают, что это такое. Иисус в одной из своих самых ярких проповедей, эта проповедь была сказана после насыщения 5000. Помните, 5000 человек, они были накормлены Христом. И на следующий день они пришли для того, чтобы Христос повторил это чудо умножения хлебов. И Он им отвечает и говорит о том, что вам нужно искать другого хлеба. И 35 стих 6 главы Евангелия Иоанна говорит: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Я хочу спросить у вас, друзья, вы верите этим словам? Честно скажите, верите или нет? Почему же мы жаждем и алчим? Почему же так много христиан продолжает, выпучив глаза, бегать по белу свету для того, чтобы искать удовлетворение где-то? Потому что вот это соприкосновение жизни, которую принес Иисус Христос, оно очень слабо понято нами, очень слабо усваивается нами. Он это же подчеркивает в своей беседе с самарянкой, Иоанна 4:14. Он говорит: «А кто будет пить воду, которую я дам, тот не будет жаждать вовек». Это не что-то, что произойдет когда-то, друзья. Это то, чему нужно научиться сегодня. Это то, сутью чего является Рождество. Ваш ли это праздник сегодня? Жизнь, принесенная Иисусом Христом, это жизнь настоящего удовлетворения. И, друзья, я хочу вам еще рассказать то, что вы 1000 раз уже слышали. У каждого из вас есть своя какая-то заветная мечта. Возможно, вы ее не повесили у себя в кабинете такими большими буквами, что написали: «Это моя заветная мечта». Но где-то сердце связано с чем-то. Так вот, я вам хочу сказать, если это не Христос, она вас разочарует. Чем бы это ни было. Это могут быть деньги, Это может быть карьера, это может быть здоровье, это может быть положение, это может быть и брак, могут быть дети, может быть что угодно. Если это не Христос, о котором Павел когда-то сказал, стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Это вас обязательно подведет. Обязательно разочарует. Кроме того, жизнь, которая принесена Христом, это плодотворная жизнь. Она дает истинный смысл человеческой жизни. Иоанна 15:5 написано: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Друзья, каждый человек что-то производит. И мы можем производить или что-то, исходящее под воздействием нашей плотской природы, и все это обязательно разрушится. Или же, если вы верующий человек, вы можете производить что-то, генерируемое Духом, Божьей жизнью. И как важно, чтобы в нашей жизни именно это происходило. Потому что только это останется, только это имеет смысл. Галатам 6:8 написано: «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Кроме того, вечная жизнь, принесенная Христом, это свободная жизнь, это созидательная жизнь, это непрекращающаяся жизнь. Вот почему Иоанн говорит: «Ибо жизнь явилась, и мы видели свидетельство, и возвещаем вам эту вечную жизнь». И дальше 4 стих: «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенная». Буквально несколько слов о последнем элементе, как обрести эту жизнь. Мы уже говорили о том, что жизнь явилась. Мы посмотрели на несколько характеристик этой жизни. Как же сделать, чтобы эта жизнь стала нашей жизнью? Чтобы она была вашей жизнью, дорогой друг? 1 Иоанна 4:9, Иоанн продолжает объяснять этот концепт, и он говорит: «Любовь Божия открылась нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. И Иисус пришел на землю для того, чтобы через Него мы получили жизнь». Это происходит в двух ступенях. Первый, самый главный элемент – это доверие Иисусу Христу. Это самый первый шаг, который связывает нас с жизнью Иисуса Христа, с жизнью Божией. Здесь же 1 Иоанна 5 глава 11 стих написано: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам вечную жизнь, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Это написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». То есть ясно сказано, что наша связь с жизнью Божией начинается с нашего доверия Иисусу Христу. Это доверие представлено еще в двух элементах. Коротко посмотрим на них. 1 Иоанна 4:14. «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». То есть первое, что нам необходимо исповедать, или нам необходимо исповедание Иисуса Христа Сыном Божьим. Это означает принять факт Боговоплощения. Заметьте, здесь сказано: кто исповедует, что Иисус, он подчеркивает Его человечность. Иисус есть Сын Божий. Вот этот младенец, который родился в Вифлееме, прожил праведную жизнь, взял на себя человеческий грех, умер за него на Голгофском кресте и воскрес. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, этот человек, написано, в нем пребывает Бог. Кроме того, спасающая вера включает в себя признание того, что Иисус наш Спаситель. 5 глава, 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос». Заметьте, еще одна характеристика Иисуса – Христос, то есть посланный с неба Божий Мессия, посланный, чтобы нас спасти. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Это признание, как здесь видно, радикально изменяет отношение человека с Богом. Вот почему Иоанн говорит: «Бог даровал нам вечную жизнь, и эта жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Друзья, это индикатор. Если мы не имеем Сына Божия, мы не спасены. Как мы можем обнаружить, что мы имеем Сына Божия, если Его жизнь в нас? Здесь ясно написано: «Не имеющий Сына Божьего не имеет жизни». Один из современных комментаторов пишет по поводу этого стиха. Мы можем сказать, что выражение «иметь сына» в 1 Иоанна означает, что сын живет в нас, что с человеческой точки зрения инициируется в момент уверования в него. Иметь сына означает иметь вечную жизнь, потому что сам сын и есть вечная жизнь, которая была у отца. Итак, это первый шаг, это доверие Иисусу Христу, доверие Богу через Иисуса Христа. И есть второй шаг возрастания в Иисусе Христе. Возможно, вы, слушая то, что я говорил сейчас, смотрели на себя, проверяли себя, и вроде бы, кажется, у вас есть эта жизнь, но она как-то слишком так пунктиром выражена. Здесь проявится немножко, там проявится немножко, где-то еще проявится немножко, а вот нет вот этой полноты. Возможно, вы относитесь к этой категории, кто слабо возрастает в этой жизни в Иисусе Христе. Вот почему апостол Павел, послание Колоссянам, 2 глава 6 стих, говорит: «Посему, как вы приняли Иисуса Христа, Иисуса Господа, так и ходите в Нем», то есть живите в Нем. В другом месте он подробнее объясняет это, Ефесянам 3:17: «Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Заметьте, слово «вселиться» – это значит «жить». Точнее, посмотрите в английских библиях, скорее всего, здесь будет «dwell». «So that Christ may dwell in your hearts». То есть верою Иисус Христос живет в нас, и по мере того, как Он живет, мы все больше и больше постигаем широту, долготу, глубину и высоту настоящей жизни. Мы будем молиться сейчас, друзья. Давайте мы встанем, склоним наши головы, склоним наши сердца. Я хотел предложить вам несколько вопросов, которые помогут нам сделать практические выводы. Самый первый вопрос: ваш ли этот праздник сегодня? Что вы празднуете сегодня? Празднуете ли вы сегодня воплощение жизни? Имеете ли вы Божью жизнь? Возрастаете ли вы в ней? Формирует ли она вашу личность с ее мышлением, чувствами, желаниями и действиями? Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя. Благодарим за то, что Ты явил нам свою любовь. Явил посредством того, что Божий Сын сошел на землю, принял человеческую плоть, для того, чтобы открыть нам Твою небесную великую жизнь. Благодарим Тебя за доступ к этой жизни. Благодарим Тебя за то, что Ты наполняешь нас этой жизнью. Благодарим Тебя за то, что мы можем жить сегодня, ощущая эту жизнь. И мы просим Тебя, Господи, помоги, чтобы она заполняла нас собой все глубже и глубже. Помоги, Господи, чтобы каждая клеточка нашего бытия, она была предоставлена Тебе, чтобы мы жили ею, наслаждались ею, чтобы весь наш внутренний мир, он был преображен этой настоящей глубокой жизнью. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.